22 главу, последнюю главу книги Откровения. Давайте мы вместе прочитаем эту главу и тогда порассуждаем. Брат Влад, прочитай, пожалуйста, нам 22 главу.
«И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему. И узрят лице его, и имя его будет на челах их. И ночи не будет там, и не будут иметь нужды, ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков. И сказал мне, сии слова верны и истины, и Господь Бог святых пророков послал ангела своего показать рабам своим то, чему надлежит быть вскоре. Все гряду скоро, блажен соблюдающий слова пророчества книги сей. Я, Иоанн, видел и слышал сие, когда же услышал и увидел, пал к ногам ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне, смотри, не делай сего, ибо я сослужитель тебе, и братьям твоим пророкам, и соблюдающим слова книги сей, Богу поклонись. И сказал мне, не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится». Праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще. Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Блажены те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. А вне псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякие любящие и делающие неправду. Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. И дух, и невеста говорят, приди, и слышавший да скажет, приди. Жаждущий пусть приходит, и жаждущий пусть берет воду жизни даром. И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, то того, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что написано в книге сей. Свидетельствующий сие говорит ей, гряду скоро. Аминь. Ей гряду, Господи Иисусе, благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
Аминь. Друзья, мы вот еще раз прочитали эту последнюю главу. Я хотел просто напомнить, да, что мы с вами вот этих последних две главы имеем как последнюю часть книги Откровения. Да, и мы с вами рассматривали, довольно-таки много у нас взяло время, чтобы посмотреть вот 21 главу от начала и потом 22 главу до 5 стиха. И суть в том, что вот этот отрывок, 21 глава вся и начало 25 главы, это своего рода как бы одно, да, не знаю, почему там вот именно после 27 стиха 21 главы стоит разделение главы, но в реальности, да, это показывает первые стихи как бы новый мир, новый порядок. Да? И потом нам показано Новый Иерусалим. И мы с вами читали, очень детально рассматривали, нам открывает Писание, что будет происходить там, как будет в этом городе. Да? И понятно, что очень много где-то вопросов, на которые мы не можем до конца дать ответа, хотя мы некоторые вещи видим из других мест Священного Писания, что Иисус говорил, апостолы даже в Ветхом Завете. Однако, мы все равно имеем очень много вопросов, но для нас достаточно дано информации, чтобы, ну, если так прообразно выразиться, чтобы перед нами загорелась вот эта, знаете, блистающая такая картина, к которой бы мы стремились, да, вот что именно там будет и как оно там будет. И потом, После вот пятого стиха, начиная с шестого, это как самая уже заключительная часть. И мы в прошлый раз прошли с шестого стиха по одиннадцатый и рассуждали об этом. Я не буду к этому теперь ворачиваться. Но вот сегодня мы с вами переходим с 12 стиха. Чем удивительно с 12 стиха? Это то, что здесь мы теперь видим слова самого Иисуса. Значит, если мы с вами смотрели, да, то мы находим дважды, вот здесь в 22 главе, да, и до этого мы смотрели в 19 главе, когда ангел открывал что-то Иоанну, и Иоанн, видя, что ему показано, да, он как бы падал, чтобы поклониться, и его ангел останавливал. И вы знаете, что очень удивительно, что когда мы читаем с самого начала, вот самый первый стих Откровения, то посмотрите, нам говорится здесь удивительные слова. Посмотрите, первый стих, первая глава. «Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре. И Он показал, послав Оное через ангела своего, рабу своему Иоанн». Просто вот вдумайтесь, да? Нам прямо дано конкретное объяснение, что произошло. Бог, Отец, дал откровение Иисусу Христу, и Он, Иисус Христос, показал это откровение Иоанну через ангела своего. Вот как было дано откровение. И потому мы много читали, да, где нам даже показаны были престол там Божий, что происходит, все. И мы везде видим слова, да, и Он мне сказал, и повел, и возвел, и так дальше, да. И все это делал ангел. И даже не один, потому что нам были такие места, да, что и седьмой ангел, который вылил чашу гневу, он ему сказал и так далее, да. То есть мы видим, происходит это. Здесь, в конце, 12 стих, мы видим слова самого Господа. Здесь говорит уже Господь. И это очень такое особенное, да, где-то для нас. И вот 12 стих, он говорит: «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». То, друзья, какие у нас по этому стиху мысли или вопросы, пожалуйста. Я бы задал такой вопрос: когда Господь говорит «се гряду скоро», это что-то, ну так будем говорить, будущее, или в этом есть смысл настоящего времени, вот? Да, вот есть такое место, да, что фессалоникийцам как тать, да. Но, друзья, я знаете, на что хотел обратить внимание? Что здесь очень интересный оборот речи, да, что смысл того, что уже в движении, уже в движении. Я иду, скоро, скоро вот меня уже увидите. То есть в реальности, ну, знаете, настолько это, ну так будем говорить, реально, настолько это близко, да. А знаете, что тоже очень удивительно, это то, что, ну мы в прошлый раз немножко об этом говорили, что практически от того времени, как вот говорил Иоанн, и до нашего времени, ну 1900 с лишним лет, почти 2000 лет. И все поколения верующих ждали пришествия Господа. И все говорили, вот-вот, даже первые, помните, фессалоникийцы, у них была печаль об умерших. Почему? Как же они умерли и не дождались пришествия Господа? Вот у них было такое вот переживание, да? Даже первые вот находились в таком состоянии, что вот-вот. И вот уже 2000 лет, уже 2000 лет, да? И вопрос стоит такой, что как же скоро? Что же скоро, да? И мы в прошлый раз говорили, что надо иметь правильное отношение к этому, правильную перспективу. Петр об этом говорит, что у Господа один день, как тысяча лет, да? Ну, два дня, Два дня прошло, да? Второе, он говорит, тоже перспективу, что говорит, Господь не медлит, а что? Терпит, долготерпит, да? То есть он уже, ну так будем говорить, в движении, готов, как бы вот, знаете, да? Но вот еще терпит, да? И третье, чтобы все мы пришли к покаянию. То есть вот Господь производит вот это, знаете, так иногда вот подумаешь, что-то видишь не так или еще что-то, да, и так вот по-человечески хочется, да, что вот, ну, прямо вот уже сейчас бы вмешался Господь и сделал что-то и все, да, а Господь, смотришь, так как-то медленно работает, да. И помните, как 49 глава Псалм, да, Давид говорит, он говорит, ну, Господь через Давида, он говорит, ты, говорит, делал, и я молчал. И ты, говорит, подумал, что, говорит, я такой же, как и ты, да. Вот Господь молчит, и вот как-то, да, вот дает человеку возможность вот все-таки услышать, проникнуться, прийти к покаянию. То есть вот это здесь вот смысл такой, да, но он уже в движении. Второе, вот знаете, на что хотелось обратить в этом стихе наше внимание, посмотрите, он говорит, «Возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Такой вопрос. Возмездие – это хорошо или плохо? Что? Зависит от дел. Да? Вот, знаете, когда читаешь «Возмездие мое со мною», немножко угрожающее, нет? Воздаяние. Правильно, да? Но я на что хотел, друзья, обратить внимание. Вот давайте посмотрим еще вот пару мест из Священного Писания, да, и мы вот можем увидеть довольно-таки очень интересную деталь как раз-таки того, о чем вот, о том, что происходит. Вот посмотрите, здесь же в Откровении, да, мы читаем 11 главу. И посмотрите, мы здесь находим тоже это же слово. Смотрите, 11 глава, 18 стих. «И рассвирепели язычники, и пришел гнев твой, и время судить мертвых». Ну, суд идет, да? Посмотрите дальше. «И дать возмездие рабам твоим, пророкам и святым, и боящимся имени Твоего, малым и великим, и погубить губивших землю». Здесь возмездие стоит в каком смысле? А? Как награда. Здесь возмездие стоит не в смысле того, чтобы, ну, совершить истребление какое-то или еще что-то, да? Он говорит, смотрите, пришел гнев и время судить мертвых и дать возмездие рабам твоим, пророкам, святым и так далее. То есть возмездие, это не значит, что это что-то ужасное. Это не значит. Возмездие... В буквальном смысле это может быть наказание, а может быть награда. Вот о чем речь идет, да? Не идет речь о том, что только одностороннее, только наказание. Вот. Но речь идет о том, что на самом деле здесь идет о том, что Господь каждому, вот обратите тоже внимание, да, чтобы воздать каждому. Вот это тоже, друзья, на что хотелось бы обратить наше серьезное внимание. Да? Вот мы часто как бы ассоциируем себя с какой-то группой людей. Да? Или это семья, или это церковь, или это единомышленники какие-то мои в чем-то, там мои друзья. Или это по возрасту сверстники, да, мы говорим, да все такие, там или еще что-то, да, да я ничего особенного. Но посмотрите, друзья, суд будет происходить как? лично каждого человека. Посмотрите, как здесь конкретно и прямо сказано, Господь сам говорит, чтобы воздать каждому. Каждому. Знаете, вот иногда посмотришь, да, вот особенно вот последнее время, мне кажется, наверное, что в предыдущие времена в какой-то мере, я думаю, вот так вот чисто, ну, наверное, с точки зрения, может быть, не физическое, а эмоционально, все, наверное, легче было жить, да? А вот мы с вами живем в такое время, когда у нас столько информации, столько новостей, читаешь, да, все. Ну вот раньше бы жил бы здесь где-то в Гленмиллс, да, и знать бы не знал, что там в Филадельфии происходит, да, а сегодня знаешь, что там уже два дня творится непонятно, что там, да, и стреляет, и чего хочешь там, да, происходит. А так бы и знать бы не знал, да, а сегодня знаешь, что происходит во всем мире, да, что происходит в городе, там, в стране, там, еще что-то, да. И вы знаете, вот когда видишь все это, то невольно находит вот, знаете, такое вот какое-то впечатление, да, что ужас, сколько зла на земле, сколько зла. О, спасибо, Боже. В буквальном смысле, кажется, ну, беспредельно. Но представьте, друзья, что за каждое зло люди будут давать отчет. За каждое зло. Каждый человек за каждое. Да, и вот посмотрите, дальше он заканчивает, говорит, чтобы дать каждому по делам его. Какие мысли? Или вопросы? Почему написано по делам его, друзья? Да, пожалуйста, сестра Люда.
Ну вот в 11 стихе сказано, что святой, да, освящается еще. Здесь Господь нам дает как бы не повеление, а как совет. Отец детям дает совет, так и Он нам дает совет. Освящайтесь, пока я иду, Он предупреждает, что я уже иду, как бы вышел, да, но вы это время, пока вы живы, пока у вас еще есть дыхание, вы должны идти путем освящения. И конца этому пути нет до того момента, пока мы не встретимся с Богом, уже на самом деле, когда мы не будем иметь встречу. Когда Он говорит, что грешники будут грешить дальше, то здесь просто как констатируется факт. Не то, что Господь хочет, чтобы они это делали, потому что это не в характере Бога, а именно Он говорит, что так есть. Есть два рода людей, эти грешат, и нет этому конца, и не могут насытиться этой греховностью. А мы, как дети Божьи, должны просто освящаться до Его пришествия. И тогда, ну вот по этим делам, наверное, Господь уже будет воздавать. Угу.
Хорошо, да. Пожалуйста, сестра Наташа.
Ну, я так думаю, что есть не одно противопоставление и как бы совмещение таких понятий, как вера и дела. Невозможно судить человека по вере. Поэтому, я думаю, здесь конкретно указано, что буду судить по делам. Сказано, да, в Евангелии, покажи мне веру твою без дел. То, что Бог может видеть нашу веру, это может видеть только Бог. Но мы не отвязаны от этого мира, мы не отвязаны от церкви, мы не только с Богом отношения строим, но и с людьми. И поэтому, я думаю, записываются наши дела. Невозможно измерить веру. Ну как ее измеришь? Сколько дней ты верил, или сколько раз ты верил, или в каких обстоятельствах ты верил. А дела, они записаны, и по ним можно будет судить. Угу.
Вот интересно, друзья, да, вот сегодня мы живем в какое-то такое странное время, когда в буквальном смысле делается огромный акцент, восклицательный знак на веру. Главное – верить, да? И сегодня мы имеем миллиарды людей, которые верующие. Они признают, что есть Бог, согласны с тем, что был Иисус Христос. Они действительно согласны с тем, что было распятие, воскресение. Они не спорят с этим, да? Но посмотрите, друзья, довольно-таки серьезно Господь давал предупреждение. Помните, еще в Нагорной проповеди он только вышел на служение, и он заявляет, и он говорит, что, говорит, придут ко мне и скажут: «Господи, Господи», они его Господом будут называть, «не Твоим ли именем мы пророчествовали, чудеса творили». Там столько, знаете, читаешь, думаешь, да мне далеко до этого, да, или еще что-то. И он говорит: «Отойдите, говорит, от меня. Я, говорит, никогда не знал вас». И как? Почему? Помните? Почему? Кто помнит, почему? Делающие беззаконие. Верят, называют его Господом. Вроде бы все кажется правильно. Откуда-то у них есть какие-то силы, они совершают какие-то чудеса, они прямо так и заявляют. Но жизнь не соответствует. Вы знаете, друзья, вот то, что сестра Наташа сказала, да, как вот измерить веру? А в реальности... Все-таки, как бы мы там ни говорили, да, а Господь показывает некоторые моменты. Вот помните, а Христу подошли, да, подошли ученики и говорят: «Господи», подошел один и говорит: «Господи, сколько раз мне прощать брата моего, согрешающего против меня?» Помните, да? А он ему говорит, он говорит: «До 7 ли раз?» Он говорит: «В день». «В день 7 раз?» Он говорит: «Нет». Он говорит: «До 77 в день 490 раз. Если, говорит, брат подошел, там все, да? И знаете, там дальше все. И ученики говорят, обращаются к нему: «Господи», говорит, «умножь нашу веру». А при чем тут вера? А при чем тут вера? Только настоящая вера может это сделать. Если я молюсь Богу, проповедую, все кажется, да, а внутри у меня нет прощения. Я, знаете, часто мне приходит на память, я даже вот сколько иногда беседую с людьми, привожу, у нас в прошлом году был Михаил Андреевич Савин, если кто помнит, он как-то попал нам на вечернее служение и проповедовал, и взял, прочитал вот эту вот притчу из Луки, когда один был задолжал господину своему 10 тысяч талантов, помните, да? А значит, он позвал, а тот стал умолять, он ему просил, тот выходит, ему должен 100 динариев там, да, каких-то там, он стал душить и так дальше, все. Ну, знаете, всю эту историю. И он так ее красочно, ну, как Михаил Андреевич может, так это расписал, так как он его душил, там, как ему плохо было, как все смотрели на него, там, все, да. Но я, знаете, меня так сильно тронуло конец его проповеди. Он говорит: «Ну, знаете, говорит, я хочу, говорит, сказать одну вещь. Так будет». А там так и написано: «Так поступит Отец мой с каждым, который...» Он говорит: «Я хочу вам сказать, так будет. Вот с каждым из вас так будет. Со мной так будет». Знаете, вот эту притчу мы все хорошо знаем, а вот этот конец, да, мы как будто не обращаем внимания. А он говорит: «Так станет, так произойдет с тобой». Вот весь смысл этой притчи. Господь прямо говорит: «Так будет с тобой». А мы говорим: «Мы же верующие, мы же верим в Иисуса, да?» Вот посмотрите, друзья, вот она где вера, вот она где вера. Потому Господь и смотрит, и судить будет по делам, да? Все, что я сделал, знаете, есть места в Писании, которые, ну, настолько, кажется, ну, вроде бы непонятно, да? Сами мы проходим через жизнь и сталкиваемся со многими несправедливостью, злом, насилием каким-то, да, и где-то даже уже и внимания не обращаешь, как-то так еще там что-то, да, где-то свыкаемся даже все, и думаешь, ну, как бы, что такое, да. А вот меня всегда трогает место, когда Господь закон давал в книге «Исход», я сейчас уже точно не помню, глава где-то там, 22 глава, 23. Он говорит такое, говорит: «Если, говорит, ты у кого взял в залог верхнюю одежду, то говорит, верни ее до захождения солнца. Ну, вы же понимаете залог, да? Я пришел, мне надо $100. Я пришел и говорю, брат Иосиф, дай мне деньги, а он говорит, ну а что ты мне оставишь? Ну, на вот, возьми мою верхнюю одежду. Это мы сейчас, вот знаете, у нас и то есть. А раньше же это была только одна одежда, да, и все. Возьми верхнюю одежду. Хорошо, я верну, да. Приходит вечер, а я не смог вернуть. И он говорит, ему, ты, не я должен к нему идти и сказать, слушай, знаешь, верни, мне вечером укрыться нечем. Да, он говорит, ты иди теперь найди его и верни, говорит ему, и говорит, одежду, потому что это есть единственное покрывало его. И когда, говорит, он ляжет спать, и ему будет холодно, и он не сможет спать, и воззовет Господу, я услышу его и накажу тебя. Думаешь, да даже не несправедливо как-то даже. Ну, как-то оно вроде неправильно даже, да? Ну, верни все. Ну, не поспи ночь, ну, покрутись. Ну, вернешь быстрее деньги. Как, да? Или как? Я не знаю, ну как-то должен понять, да? Он говорит, нет, ты сделал человеку больно, он спать не может. И это ты сделал. А мы сегодня где-то с простотой такой, да, друг другу больно, и кто-то не спит и крутится ночью. Знаете, Давид, интересно, когда Саул зашел в пещеру, вокруг стоят и говорят ему, вот, убей его, день пришел. Написано, Давид подошел и отрезал край одежды. И помните, что дальше? Написано, и больно стало сердцу Давида. Больно. Кажется, такой воин, такой жестокий, кажется, там еще что-то. Не-не-не. Нам здесь показано сердце Давида, друзья. Да? Сегодня мы с такой легкостью сдираем с друг друга одежду. До нога можем раздеть, все показать, рассказать, осудить, все что угодно. А Давид только край одежды отрезал. И ему стало больно. Показано его сердце. Показано сердце. Поэтому, друзья, знаете, написано по делам. Вот наши отношения, что мы делаем друг другу, окружающим, людям. Вот посмотришь, да, вот у нас Гедеон был. Вот удивляешься, да? У нас в субботу тут мало людей на собрании было. Ну, в воскресенье утром он не рассказывал ничего о служении, просто проповедь сказал. А вечером собралось, ну, немало нас собралось, но все равно только семейные, только парами собрались, я не знаю, ну, пускай там 100 человек собралось там, что, да? Но насколько нас всех это тронуло, да? Человек все бросил, все оставил, пошел, как он говорил, говорит, настолько, говорит, грязный, настолько... запах, вонь, что невозможно, говорит, даже ни в машину посадить, ничего, да, и он с ними там живет, он говорит, я их люблю, да, показывает, что он делал, вот, и я смотрю, как тронулось, да, откуда, чего так, раз, буквально на вот ровном месте, ни одного слова не сказал, что помогите мне, уезжает и говорит, ты знаешь, вот из вашей церкви вот подошли туда-сюда, вот, говорит, уже 12,5 тысяч. Тут раз сделали сборы еще, да, собрали практически 21 тысячу. Как? Вот мы чувствуем это, видим. Но как важно и нам это. Как важно нам, да, потому что то, что мы делаем другим, наши отношения друг с другом, люди, вот это показывает нашу веру. Вот это то, как мы будем судимы. Вот это то, за что надо будет давать отчет. А мы, знаете, как Иоанн говорит, кто говорит, что любит Бога, которого не видит, а брата, которого видит, ненавидит, то что? Он говорит, лжец, просто говорит, лжец. Да? А для нас это нормально. мы Богу признаемся: «Бог мой, Отец, любящий меня». И мы можем, да, «Бог, все, мой Бог», да, а рядом брата ненависть, злоба, обиды, еще что-то. И мы думаем, что все это нормально, все это нормально. Как помните, в прошлый раз мы говорили, да, каждый себе вообразил Бога по-своему. А того, как мы его не вообразили, он не меняется. Хорошо, какие у нас мысли еще по этому стиху? Хорошо, идем дальше. 13 стих. «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний». Пожалуйста, какие у нас мысли есть по этому стиху? Или вопросы? Я, знаете, прочитаю вам предыдущую главу, начало здесь главы. Посмотрите, мы читаем. «И услышал третий стих, я громкий голос неба говорящий: все скиния Бога с человеками. Он, то есть Бог, будет обитать с ними, они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле: все творю все новое. И говорит мне: напиши, ибо слова сии истинны и верны. И сказал мне: совершилось. Я есть Альфа и Омега, начало и конец». Кто эти слова говорит: «Я есть Альфа и Омега»? Бог. Здесь, в 22 главе, кто говорит эти же слова? Христос. Знаете, еще вот одна удивительная такая картина того, что Иисус Христос есть Бог. Он есть Бог. Что говорит Бог, то и Иисус Христос. И заявления-то какие, да? Начало, конец, первый, последний, сущий, да? От начала. Иоанна, первая глава, помните, когда мы читаем Евангелие Иоанна? В начале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Бог, и потом мы приходим в 13 стих. «И Слово стало плотью и обитало с нами, полная благодати и истины». Да? То есть Иисус Христос, да? Бог Иисус Христос. Хорошо, какие-то мысли есть по этому стиху? Давайте тогда дальше идем. Да, пожалуйста, конечно, да, вопрос. Хорошо, такой вопрос, да, сестра Галина, пожалуйста.
Альфа и Омега – это первая буква альфа греческого алфавита и последняя омега. То есть вот у нас, как в русском говорится, от А до Я, то есть все. То есть и здесь говорится все, только это по-гречески.
Да, начало и конец. Альф, А и Я. От начала и до конца. Нет, нет, это не планеты. Это именно буквы греческого алфавита. Правильно сестра говорит. Хорошо, давайте дальше идем. 14 стих. «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами». Пожалуйста, какие у нас мысли, вопросы, рассуждения? Скажу, друзья, здесь последнее, седьмое обещание блаженства в книге Откровения. Помните, мы не раз уже говорили, что в книге Откровения семь раз говорится «блаженны». Семь раз. Да? Первое в первой главе. Мы с вами вспоминали об этом, когда говорится: «блажен читающий, слушающий и соблюдающий книги пророчества сего». Да? И потом дальше 14 глава, второе блаженство. Блажены, отныне блажены, умирающие в Господе. Да? Это было второе блаженство. Потом 16 глава. Блажен, хранящий одежды свои. Мы читали об этом тоже. В 19 главе. Блажены, званные на вечерю агнцы. 20 глава. Блажен, имеющий участие в воскресении первым. Над ним смерть вторая не имеет власти. И здесь последнее. Блажены те, кто соблюдает заповеди Его. Семь блаженств книги Откровения. И вот мы подошли к этому последнему, да? И вот он здесь говорит, блажены те, которые соблюдают заповеди. Какие у нас, может быть, мысли по этому есть, друзья? Как вот мы понимаем, да, он говорит, блажены те, которые... соблюдают заповеди. Как вот, что вот мы, что мы в этом понимаем, друзья? Пожалуйста, брат Яков.
Ну, вообще, блаженны, да, это как сказать... Счастливы те, которые, вот, скажем так, отличились от тех, которые не делали вот то, что здесь написано. Блажены те, которые соблюдают заповеди. А почему они блажены? То есть, или другим словом сказать, счастливы. Потому что они будут иметь право на жизнь вечную с Богом. И 15 стих он дальше открывает тех, которые не блажены. Потому что они не будут иметь этого участия в этом городе. И вот именно если говорить о заповедях Его, то есть Бога, это уже вот то, что мы чуть-чуть раньше рассуждали о нашей вере и наших делах. То есть вот мы недавно слышали проповедь, и была сказана фраза, когда... Верующий человек без дел, он, ну, не может быть просто верующим, он неверующий. Потому что вера, она просто без дел, она не может просто существовать, есть дела. И вот здесь вот говорится, тот, который соблюдает заповеди. То есть соблюдать заповедь – это делать какие-то дела. То есть, а дела, мы знаем, какие дела, которые пославшего нас, то есть Иисуса Христа. Это и есть блаженство, потому что от этого блаженства мы сможем войти в этот город. И без этих дел невозможно.
Просто, друзья, очень правильно, конечно, да, но я хотел вот пару вещей таких вот как бы подчеркнуть и того, что уже Яков сказал, да, но как бы немножко осветить больше, да. Первое, на что очень хотелось бы обратить внимание, да, это не вот разовое, не одно то, что, знаете, я вот, вот сделал, да, вот взял, пожертвовал все, а теперь я, ну, если так прообразно сказать, да, я отдал Господу, я с Ним в расчете, а теперь я делаю, что я хочу, да. Вот, или еще что-то, вот это я сделал, а теперь вот, значит, на это как бы не... Вот в реальность, да, постоянство, постоянство. И вторая, знаете, сторона этого, это то, что он не говорит заповеди, хотя он сказал заповедь новую даю вам, да. Три раза Евангелие от Иоанна, когда Господь со своими учениками на вечере находится в любви, Он три раза им повторяет, говорит, заповедь даю вам. Любите друг друга. Это заповедь. И Он прямо говорит, да, что говорит, весь закон основывается на двух заповедях. Возлюби Господа и ближнего. На этом говорит все. Как бы и Он говорит, новую заповедь даю. Как, говорит, я вас возлюбил, так вы любите, но... Мы знаем, что много Господь дает различных как бы указаний, каких-то нам, ну так будем говорить, объяснений для нашей жизни, что-то, да. И суть в том, что нету такого, что что-то я могу взять, выбрать, согласиться, а что-то отвергнуть. Такого быть не может. Понимаете, да? То есть вот это я буду делать, а это, ну, не так важно. Так не работает. Вот посмотрите, в первом послании Иоанна мы читаем во второй главе, он говорит, что мы познали Бога, это третий стих, да, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит, я познал Его, но заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. Сегодня многие люди, да, даже так как-то так смело заявляют, мне Бог сказал, мне Бог понудил, там еще что-то, да, знаете, и так вот могут этим, так это серьезно все это, да, а посмотришь на жизнь, на отношения, да, и вот Писание говорит, такого, говорит, быть не может. Такого быть не может. Кто говорит, говорит, что я познал Бога, что я знаю, у меня какие-то с Ним отношения есть с Богом, а заповедей Его не соблюдает, ну, говорит, это просто говорит лжец, это просто обманщик. И здесь вот он прямо говорит, он говорит, блажены, которые соблюдают заповеди Его. Да? И почему? Вот он и дает объяснение, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. Какие у нас, может быть, мысли по этому поводу? Да, пожалуйста, сестра Наташа.
Вот у меня сейчас такая мысль построилась в этом стихе, что блаженны соблюдающие заповеди, чтобы им иметь на что-то право. Даже в нашем земном мире иметь на что-то право, нужно выполнять какие-то обязанности. И я думаю, что, ну, может быть, вот человек, когда он уже приходит к Богу, ну, есть на смертном одре люди вообще каются. Ну, то есть с них какой уже спрос? Они ничего не могут для Бога сделать. То вот здесь им будет меняться их вера. А нам, пока мы еще живем, неизвестно, сколько лет каждому еще предстоит выполнять свои обязанности, то чтобы вот иметь вот это право, которое мы сейчас читаем и в восторг приходим просто, что Бог нам приготовил, то есть для этого обязанности исполнять заповеди.
Исполнять заповеди. Аминь. Просто, друзья, конечно, я думаю, что можно много, конечно, рассуждать на эту здесь тему, вот именно за вот это древо жизни, да, и мы понимаем, насколько это действительно серьезно, да, и мы понимаем, что в этом будет нужда. Да, смерти там не будет, но мы когда говорили о новом этом Иерусалиме, и там вот эта река, и там это дерево, приносящее плоды, и очень интересно, да, написано дерево, а по обеим сторонам реки такое впечатление, что вроде как не одно, хотя говорится об одном, и ну, вопрос такой стоит, есть плоды или есть листья для исцеления, да, и там находится в этом городе только те, которые вот вошли туда, да, зачем все это? Но сама суть, мы об этом уже говорили тоже, да, сама суть, мы будем иметь большую нужду, вот именно в источнике жизни, да, которая будет в реке, которая будет в дереве и так дальше, то есть нам Писание об этом говорит, и он прямо говорит, что блажены, говорит, те, которые вот соблюдают, они получат вот это право, как вот уже подчеркнуто было, да, что это действительно особая такая вот привилегия, да, которую получают. Да, пожалуйста, брат Яков.
Помните, еще есть место, написанное в самом начале Библии, о древе жизни. Когда человек согрешил, и Бог сказал, говорит, запретим, да, изгоним, чтобы человек не подошел и не укусил от древа жизни. То есть, что бы было бы, если бы в тот день, да, Адам укусил от древа жизни, жил в грехе и имел бессмертие. То есть вот в этом месте, вот, я думаю, это одно и то же дерево, которое вот было тогда в Эдемском, это мое мнение, то же самое дерево, которое в тот день не вкусил человек. А вот здесь блаженство в том, что мы, человеки, сможем вкусить от этого дерева и получить вот это вот бессмертие, которое было изначально предназначено.
Аминь. Да, пожалуйста, брат Андрей.
Ну, я тоже согласен с этими всеми мыслями. Вот сейчас со Славиком пытаемся тоже в переводах разобраться тут и в украинском, и в этом. Хотя смотрю, что другие переводы все они... Вот только русский, интересно, говорит эту мысль про заповеди, хотя она абсолютно правильная. Все другие переводы, они говорят о чистоте одежды. Именно блажен, кто омоет свои одежды, вот, кто... у кого ризы омыты. То есть именно все-таки... Как бы и даже в английском, я не знаю, может, Осип сейчас посмотрит еще, какой у него перевод. Вот. Там тоже вот говорится о чистоте одежды. И все-таки, как бы если встретить эти переводы, то блаженны те, кто хранят себя чистыми, как бы. Угу. Вот какой смысл здесь заложен больше. Хотя вот этот смысл о соблюдении заповедей, он тоже верный, потому что это везде как бы, ну, оно много где повторяется. Но в принципе этот стих говорит, что блаженны те, кто хранят себя чистыми и свои одежды. Как. Угу.
Ну, я думаю, это, конечно, правильно, но оно дополняет одно другое. И то есть, и то есть. Но оно обязательно... Да, пожалуйста, брат Сергей. Да.
Ну, оно действительно звучит об исполнении заповеди. И заповеди, и я думаю, что каждому человеку и следующему писанию понятно, что, о чем идет речь, и это добрые дела, и призыв к этой жизни во Христе. И вот я согласен с Яковом, потому что действительно после того, как зло вошло в человека, вот после этого были изгнаны из рая Адам и Ева, чтобы не вкусили древа жизни. То есть как бы, и если мы берем Евангелие от Матфея, когда Иисус Христос говорит, что так и будет в последние дни, что пошлет ангелов своих, и они извергнут злых из среды праведных. И теперь вот как бы на практике. Ну да, исполнение заповеди и значимость в отношениях любви, ну действительно, оно, я думаю, наполняет и разум, и сердце всякого, исповедующего Иисуса Христа Господом своим. Но вот в практической жизни Христос, Он как бы, обращая внимание о даяниях, говорит тоже, это Евангелие от Матфея, говорит, и так во всем, как хотите, чтобы к вам относились люди, так и вы относитесь к ним. То есть как бы в этом закон и пророки, он заканчивает эту мысль. И действительно, если говорить о практической жизни, то ни один человек, он не имеет желания причинить себе зло. То есть любое действие, которое вызывает зло, оно нарушает исполнение заповедей.
Аминь. Хорошо, еще какие мысли? Да, брат Сергей.
У меня здесь есть как бы перевод, ну, с греческого, слово в слово я могу прочитать. Просто интересно, здесь говорится, что блаженные, это как бы одно слово, второе слово омывающее, третье одеяние, четвертое их. Потом так, что будет власть их над древом жизни, и воротами они войдут в город. Это если слово в слово с греческого перевести. Я думаю, что, может, смысл совсем другой здесь, что им дастся власть над древом жизни. Это еще больше даже, мне кажется, смысл.
Угу. Иосиф, пожалуйста, прочти перевод по-английски.
Blessed are those who wash their robes.
Дальше, дальше.
One day may have the right to the tree of life and may enter by the gate into the city.
Угу. Блаженны те, которые моют свои одежды, да, вот, чтобы они имели право на дерево жизни. Смысл, да. Вот. Но я думаю, друзья, сам смысл понятен, да, о чем идет речь. Хорошо, еще какие у нас есть по этому вопросы? И тоже, вот посмотрите, друзья, он говорит здесь о дереве жизни. И потом он говорит, войти в город воротами. Да? И тоже, вот, знаете, хотелось бы подчеркнуть, практически, да, вот сегодня как часто мы слышим, где-то пытается произвести какую-то вот такую своего рода как отделение, да, там ветхозаветние праведники, новозаветние, церковь, вот те не входят в церковь, там где-то спасенные народы или еще что-то, мы немножко об этом говорили, да, вот нам здесь показано еще и еще один раз конкретная прямая картина, да, он говорит, что один город, дерево, блажен, кто имеет, да, кто, вот, который соблюдает, который вот находится в таком состоянии. Мы понимаем, что это тоже связано с верой в Иисуса Христа и так далее. Но сама-то суть, да, что вот те, которые вот имеют на вот это право. Да? И если уже говорить об этом, да, вот мы сейчас говорим, вот это вот единственное место, вот это город, вот это где Бог обитает, со своими, которые достигли этого, да, и мы сейчас будем говорить, да, вот мы, какие мы счастливые, какие мы особенные, мы там, ах, как жалко брата Авраама, вот он-то там не будет, да и Давида тоже жалко, да, и да, пророк Исаия хороший был пророк, и правда его и пилой-то перерезали, но туда он не дотянет, да, не для него это, конечно, да, а вот мы-то вот, конечно, да, но не так, друзья, не так, да, вот оно место, одно для всех, те, которые действительно любили Господа, жили свято, исповедовали Его, соблюдали свои одежды чистыми, заповеди и так дальше, да, вот это место, вот о чем нам говорит Писание. Хорошо, еще какие у нас мысли, вопросы по этому стиху? Хорошо, давайте пойдем дальше. 15 стих. Здесь мы видим, с одной стороны, в 14 нам было дано как грядущее или будущее благословение. И вот 15 стих – это грядущее или будущее осуждение. Да? Он говорит «а вне». Псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду. Пожалуйста, какие у нас мысли есть, друзья? Я думаю, конечно, знаете, друзья, если так детально вникать в этот стих, да, то можно, конечно, много говорить. И понятно, что и в других местах нам где-то тоже даются какие-то описание или список каких-то вот ужасных дел, что делают люди, даже в Откровении, мы это видим и в 19 главе, и в 20 главе, да, ну и в других местах тоже. Но просто вот, ну, хотелось обратить, да, немножко наше внимание, коротко, вот он говорит, блажены псы, да, и, ну, сама суть, вот, что такое псы? Мы же понимаем, что это нечистое, да, нечистое животное. Вот помните, апостол Павел предупреждает и Филиппийцев в 3 главе, он говорит, берегитесь псов, и дальше что? Кто это такие, он дает пояснение? Злых делателей. Есть люди, которые, он в церкви пишет, в церкви, но делают плохо, делают зло. Он их называет, для нас такое слово кажется резкое, сейчас кому-то бы сказал «пес ты», да? Это как бы, наверное, заодно такое слово бы, наверное, замечание взяли, да? А вот Павел мог обратиться к церкви и сказать конкретно и прямо, он говорит, берегитесь псов, которые среди вас зло делают, злых делателей, которые производят что-то злое, он говорит, берегитесь, да? То есть любое что-то вот такое нехорошее, нечистое, злое, да, он говорит, берегитесь. Вот брат Сергей подчеркнул уже, да, что когда Господь в 13 главе Матфея дает этих притчей, да, несколько, и он говорит, что Царство Небесное подобно неводу, которому, говорит, закинули в море, и поймали, говорит, рыб всякого рода. И он потом дальше приводит. Это вот реально то, что, он говорит, Царство Небесное, это как церковь. Закинули, всех много, и мы принимаем, и крестим, и все. Но, говорит, придет время, когда, говорит, изыдут ангелы, и, говорит, возьмут, и сядут, и, говорит, разделят. И что помните они, как они будут делить? И отделят, кто помнит, кого от кого? Злых из среды добрых. И те будут выкинуты, а эти будут взяты. Кажется, как? Уже же поймали, уже же все, уже вот, вы же, я сделаю вас ловцами человеков. Нет, будет еще время, и здесь произойдет что-то. Потому что есть, как Павел говорит, псы. И он здесь предупреждает и говорит, а вне псы, чародеи. Вот тоже, друзья, мы уже немножко, когда проходили 9 главу, коснулись этого слова, я просто очень коротко хотел, знаете, тоже взять, подчеркнуть. Сегодня мы слышим, да, люди как бы иногда пытаются как-то утрировать где-то, да, и говорить. Вот, буквально у нас интересно, вчера вот прилетели к нам тоже гости с Флориды, там двое братьев, и мы так общались. Все, и они рассказывают, там молодые, семейные, но молодые, такие лет по 24, наверное, такие. Вот. И тоже рассказывают свои переживания, и где-то что-то с друзьями, там все, и все. И вот они тоже говорят, ну вот интересно, говорит, сегодня, говорит, ну настолько вот такое, что прямо давят и говорит, ну а где написано, что там травка, там, или грибы, там, или что-то другое, что это грех. Ну вот где такое написано вообще? Вот где? Понимаете? Вот где вот это вот все вот это, то, что мы называем сегодня наркотики или еще что-то? Но, друзья, интересно, вот здесь стоит слово «чародеи», но стоит, знаете, какое греческое слово? «Фармакои». Слово «фарма» нам знакомо? Знакомо? Знаем, кто такой фармацевт, фармацевтия, все знаем, да? Вот эти разные препараты, которые отключают или делают человека способным вот куда-то что-то как-то проникнуть в какой-то невидимый духовный мир. Мы вот просто называем вот у нас слово «чародей», а тут конкретно написано, это не просто чародейство, а связанное вот именно с наркотическими какими-то воздействиями, когда люди, принимая это, входят в какое-то состояние, где они что-то начинают видеть, что-то слышать, как-то общаться, еще что-то, да, и еще хуже совокупляет это с каким-то духовным переживанием. И они заявляют нам, они говорят, вы не знаете, как вы вообще можете говорить, когда вы не испытали, вы не знаете, это Бог, мне приходилось беседовать с людьми, прямо говорят, это Бог, Бог говорит все, ты не знаешь, ты не понимаешь, там еще что-то, да? Конкретно слово говорит здесь, фармакой. То есть вот именно это, да, и он говорит, участь таких людей, вот конкретно все, да, и стоит такое слово. И который сегодня пытается сказать, что да нету ничего в Библии о наркотиках. Да есть. Даже конкретным словом названо. Есть все это в Библии. Но посмотрите дальше, он говорит, чародеи и любодеи. Ну, кто такие любодеи, друзья? Кто такие любодеи? Пожалуйста.
Ну, любодеев, наверное, есть два вида. Любодеи мы знаем, которые прелюбодеи, да, которые по плоти любодействуют. А также Бог называет, что любодеи – это и те, которые с идолами тоже имеют отношение. Mm-hmm. Я не помню место точно, но есть такие места, где Господь говорит, что любодействовали вы. Mm-hmm. Я думаю, что это как бы так.
Есть такое тоже, да, еще какие мысли? Знаете, друзья, может быть так, но я хотел обратить внимание, что дальше здесь через слово, да, и идолослужители. То есть в этом случае, и опять я хотел здесь привести греческое слово, которое стоит. Вы знаете, какое стоит интересное слово? Парнои. Знакомое нам это слово, да? Мы все слышали слово «порнография». Сегодня нам тоже говорят, а кто сказал, что это грех? Да, ну вот там физическая близость – грех, а вот порнуха – это ну, что такое? Ну, увлекся там или еще что-то. Вот оно, конкретное слово стоит. Людей, которые занимаются разного вида порноей, он прямо говорит, без всяких, это сам Господь, он говорит, вне. Это говорит вне, это находится вне города. Потому, знаете, друзья, насколько сегодня этот грех, я смотрю, преобладает, и среди верующих, даже молодежь и постарше люди, и как-то люди на это иногда смотрят так, ну, знаете, слегка как-то так. Ну, что тут такого? Я же вот ничего там физически там или еще что-то, да? Знаете, друзья, Писание конкретно говорит, это любодейство. Это любодейство. Как бы то там ни было. Помните, как Христос говорит, кто, говорит, даже посмотрит на женщину с вожделением, говорит, уже совершил прелюбодеяние. Это конкретное любодейство, которое Писание говорит, участь таковых вне города, вне. Там, где псы, где чародеи, вот там же и все парнои, все там. Вот насколько конкретно и прямо говорит Писание. И как сегодня мы смотрим, даже в нашей среде, да, вроде и говорится, ну как-то так вот сглаживающе немножко, да. Ну вот, конечно, если кто-то вот где-то переспал на стороне там или еще, ну, конечно, отлучить, да. Но сегодня кто-то пришел и говорит, ну вот я вот завис на вот таком вот грехе, ну вот знаешь там что. И мы говорим, ну, конечно, плохо, ну давай вот мы как-то будем вместе молиться там, еще там что-то. Нету вот этой остроты. Нету какого-то ужаса перед этим. Вот смотришь, думаешь, ну почему такое? Ну почему такое? Писание все это определяет в одну категорию, друзья. Все это одна категория. Все это находится там. Идолослужители, убийцы, я думаю, мы здесь много не будем говорить. И вот последнее, на что хотел обратить внимание, посмотрите, он говорит, и всякий любящий и делающий неправду. Немножко странный оборот, не правда? Неправду говорящий, не так ли? Так же мы понимаем. Если кто-то неправду, то он говорит неправду. Посмотрите, что здесь написано. Делающий неправду. Мы сегодня так легко кого-то, да, там, где-то там, там обманул, там что-то там приукрасил, там еще там что-то, да. А Писание осуждает людей, которые поступают не по истине, не по правде. Он говорит, любят и делают неправду. То есть это не просто сказать языком даже. И за праздное слово мы дадим, за каждое слово дадим отчет. Это на своем месте, да? Участь лжецов, мы читали уже, да, тоже в озере Огненном. Но, друзья, не просто сказать, а есть дело, то, что мы делаем. Правда или неправда? Какие у нас мысли еще, друзья? Пожалуйста, сестра Люда.
Я думала еще насчет псов, да? Злые псы, они что обычно делают? Если злой пес нападает на любую жертву, на человека или там, на зверя, да, он разрывает его. Но вот даже если в церквях сплетни или наговоры, или люди, которые разрывают церковь, это не относится к этому?
Относится.
Это разрыв получается, это как бы действие вот. Псов, мне кажется, такие
вот
вопросы.
Это Писание называет злые делатели. И конкретно Павел говорит, псы, кто это делает, почему это так важно, друзья? Почему это настолько серьезно, почему Писание предупреждает даже о разделении? Ведь Писание же конкретно говорит, да, берегитесь производящих разделение вопреки учению. И сегодня люди берут это место и к своему же собственной погибели, как говорит Писание, выворачивают его и говорят, есть ли разделение, но не по учению, ну то есть не по доктринам, то это нормально. А смысл, который там написано, разделение само по себе вопреки учению. Он говорит, берегитесь производящих разделения вопреки учению, да, вот по учению, да. Писание говорит обо всех этих вещах. И это действие все. Поэтому это тоже, друзья, знаете, так, я говорю, многие вещи, на которые мы где-то смотрим слегка, как-то так, еще там что-то, да, на самом деле имеют серьезные вот последствия в будущем. И мы должны на это обращать внимание, ни в коем случае самим когда-то не допустить себе, как помните, Давид молится, он говорит, сохрани, говорит, меня, чтобы я не сделал извинения себе в словах лукавых. Ну, сам себя оправдал. Кто-то, да, я нормально. Там ли еще что-то. Он говорит, молится, говорит, сохрани, говорит, чтобы я не вот делал себе извинения. Хорошо, какие у нас еще есть мысли по этому стиху? Ну, дальше, 16 стих, да, он говорит, «Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя». Сам Иисус заявляет, он говорит о том, что, как мы читали первый стих первой главы, он говорит, я, говорит, получил от Бога и передал вам через ангела. И вот здесь он тоже подтверждает. Я, Иисус, послал ангела засвидетельствовать вам сие в церквах. Тоже довольно-таки я коротко подчеркну, вот это слово «церковь» опять стоит, да, и некоторые говорят о том, что смотри, слово «церковь» есть в 1, 2, 3 главе, слово «церковь» есть в 22 главе. Больше слова «церкви» в Откровении нету. Значит, церковь взята. Да, и пытается этот аргумент использовать, да, но уже пройдя откровение, мы сами видели, сколько себе Господь нам показывает, да, о том, что это жена, это невеста, это избранные, да, ради избранных и так дальше, да, то есть те, которые убелили свои одежды кровью Агнца и сколько разных других, да. Это говорит об этом. Поэтому здесь он просто ворачивается к тому, что он через Иоанна передал это семи церквам, которым было это послание. Да? И последний момент здесь. Он говорит, я есть корень и потомок Давида. А, знаете, друзья, довольно-таки, вот особенно по-английски, да, вот здесь говорится, что I am the root and the descendant. И выглядит, когда вникаешь, начинаешь думать об этом, звучит немножко непонятно, да? Мы понимаем дерево, да? Есть корень, а есть отрасль. Пошел отросток, ветка куда-то, да? Ну, вначале что? Корень или отрасль? Корень. Потом отрасль, да? А он говорит, я и то. О чем идет речь? Помните, Господь поставил в тупик фарисеев? Он говорит, кто говорит, есть Христос? Как говорит Давид сказал? Сиди, говорит, одесную меня, доколе я положу и врагов твоих, да, и так дальше он приводит, это цитирует все. Он говорит, как, говорит, Давид называет его Господом, если он потомок его? Помните, да? И они ничего не могли ответить. Сама суть, да? Христос от начала, и по плоти он от Давида потомок. Так будем говорить. Давид от него, и он от Давида. И показана его и божественная сторона, и то, что он был человеком, Бога-человек, да? Опять открыто здесь нам в этом. И тоже звезда светлая, и ранее, я думаю, не будем мы останавливаться, мы раньше об этом немножко говорили, но я думаю, что помните о том, что когда еще в числах Валак позвал Валаама, чтобы он проклял, и он, когда увидел Израиля, и помните, он говорит, говорит Валаам, говорит сын Виора, у которого глаза, говорит, очи открыты, падает, ну очи открыты, да, и он говорит, вижу, говорит, звезду восходящую, да, но еще нет, числа 24 глава, да, об Иисусе Христе. И вот он здесь и говорит прямо об этом свидетельстве, что говорит, я есть вот эта звезда светлая и утренняя. Вопросы? Да, пожалуйста. Вопросы?
Кристин.
Почему Иисус ставит ударение на то, что особенно Давида, а не кого-то другого? Можно бы сказать Авраам или Иаков, как это Израиль, потомство, как с Авраама пришло.
Хороший вопрос, пожалуйста, друзья. Почему? Почему именно Давида? Почему слепой кричал: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня»? Почему он не кричал: «Иисус, сын Авраама»? Что? И от Авраама? Я думаю, Володя правильно ответил. Царь. Царская линия. И когда он воцарится, то он воцарится как потомок Давида. В тысячелетнем царстве, все мы об этом говорили, ворачиваться не будем, да? Но это показано, что он наследник престола и по этой линии, и по духовной. То есть Давид был действительно царь, от которого пошла линия царственная, от которой придет Христос. И он не только будет как агнец закланный, но он будет и как царь. Да, Писание нам это открывает. Хорошо, идем дальше. И дух, и невеста говорят: «Прииди». И слышавший да скажет: «Прииди». Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. Пожалуйста, друзья, какие мысли? Посмотрите, дух и невеста, если так можно выразиться, приглашают, ждут, желают, говорят: «Приди». Я думаю, друзья, знаете, наверное, любой искренне верующий человек в своей жизни испытывает те моменты, когда вот эта вся борьба с грехом, когда вот это зло вокруг и все, да, когда внутри у него просто вырывается это: «Приди, Господи, уже, приди». Знаете, как некоторые пытаются где-то, знаете, как-то опять-таки извернуть Писание свое, да, и вот Илья сел под можжевеловым кустом, да, они говорят: «О, у него мысли о самоубийстве, он просит, чтобы Бог забрал его», да. Какой абсурд, какой-то бред, да. Если бы он думал о самоубийстве, возьми, выйди в ближайшее селение, тебя и Изавель, он ищет тут все это, да. Смысл, да, он говорит: «Господи, я, говорит, уже устал». Другими словами, что Илья говорил, это то, что вот мы здесь читаем. «Господи, уже хочу к Тебе, хочу с Тобой. Приди, Господи». Но он тогда еще не ожидал, что вот будет пришествие, все, да. А смысл или внутреннее состояние одинаковое. Одинаково. Это не депрессия, как сегодня говорят, или еще что-то. А вот это когда такое, знаете, поток зла вокруг. Но не может человек верующий не произнести вот эти слова: «Гряди, Господи, гряди, уже хватит, хочу домой». Не может такого быть. Понимаете, да? Вот это то, что он здесь говорит. Но и тоже, друзья, на что хотелось бы обратить внимание серьезное, да, он говорит: дух и невеста. Вот тот, кто имеет духа, тот будет это говорить. Кто не имеет духа его, да, кто духа Христова не имеет, римлянам, да, тот и не его. Кто не имеет его, да, вот этого не будет. Но кто имеет духа, вот это будет происходить. Ну, дальше мы здесь видим: жаждущий пусть приходит, желающий пусть берет воду жизни даром. Мы об этом уже говорили, когда говорили о этой реке воды, которая идет из-под престола Бога в Новом Иерусалиме. И дальше он говорит: «И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано книги сей». Ну, друзья, я не думаю, что мы здесь много будем на этом останавливаться, на что я просто хотел где-то подчеркнуть и обратить наше внимание, это то, что в реальности, да, он здесь прямо как бы подчеркивает тот факт, что вот то, что нам здесь написано, все вот эти события и факты, нельзя их изворачивать и предоставлять в какой-то форме. Вот почему очень все-таки серьезно и важно и книгу Откровения брать так, как она написана, а не пытаться, знаете, что-то ввести туда, какой-то иносказательный смысл или еще что-то. Да? Он говорит, кто, говорит, прибавит, то говорит, ну, Бог наложит язвы. Да? И следующий стих, он практически то же самое говорит. Если кто отнимет, что из слов книги пророчества, у того отнимет Бог участие в книге, в жизни и в Святом Граде, и в том, что написано в книге сей. Но я думаю, для нас это больше как серьезное предупреждение. Да? С одной стороны, помните, в прошлый раз мы говорили, серьезное предупреждение читать книгу эту. Да? Второе серьезное предупреждение читать ее так, как написано. Не добавлять и не убавлять. Как и во Второзаконии, помните, Господь дважды предупреждал в 4 главе и в 13 главе. Он говорит, если кто добавит или если кто убавит, да, то язвы и так дальше все. Да. Насколько вот важно, чтобы нам действительно придерживаться всего этого. Какие мысли у нас? Да, пожалуйста, брат Володя.
Вот эти слова 18 и 19 стих, мне кажется, это очень важные слова вот в конце Библии, да, записанные. Это если кто-то пишет письмо, допустим, в конце ставит какую-то точку или какое-то заявление пишут, а в конце делают роспись. Вот. Иногда, когда чеки выписывают, пишут там несколько долларов там, и там 23 цента или что, и потом в конце такую черточку ставят, чтобы там ничего не было, ну, дописано, чтобы нули какие-то там недобавленные были. И вот в этих двух стихах говорится о том, что Библия, она уже как бы запечатана. И хотелось бы так представить, что было бы, если бы вот этих стихов не было в Библии. То на протяжении, ну вот сколько, 2000 лет, допустим, да, и прошло, За это время сколько было бы уже добавлено? Уже бы, наверное, Библия такая была толстая, что, наверное, вряд ли бы на эту всю скамейку бы поместилась. И поэтому здесь эти слова очень важные. Они как бы поставили точку над всем. И мы, конечно, наблюдаем, что на сегодняшний день есть люди, которые искажают Библию, пытаются какими-то своими переводами что-то вообще другое напереводить. Но мы видим, что этого делать нельзя. И те люди, которые это делают, они, конечно же, понесут какое-то наказание.
Тоже очень хорошо, да, это очень важно подметить то, что вот на последней странице Библии сказаны такие слова. И это относится не только к этому, как я говорил, во Второзаконии это предупреждено, да, и Христос об этом говорил, да, говорит, кто говорит, отнимет, тот говорит, потеряет, да, кто добавит. То есть насколько вот это действительно важно, друзья. Еще какие-то мысли есть по этому? Ну и давайте вот практически последний стих, да, он говорит, свидетельствующий сие говорит, ей гряду скоро. То есть это слова самого Господа Иисуса Христа. Насколько сильное поощрение для верующих, чтобы отделиться, отказаться от этого мира и смотреть туда. Насколько сильно вот это заявление, вот просто вдуматься, знаете, вот можно было бы только на одно это, да, вот сколько можно рассуждать, говорить, проповедовать, да, сам Иисус заявляет, я иду скоро, я иду, да, сколько в этом слове, и он говорит, аминь, и Иоанн как бы говорит, «Ей гряди, Господи». Это уже слова Иоанна, и заканчивается благодатью. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Есть у нас какие еще мысли? Хорошо, друзья, мы закончили откровение. Так просто коротко, знаете, было время, я припоминаю, когда еще мы находились там в том здании, в старом, да, мы стали проводить разбор и начали Матфея, первую главу. Это был 2000 год. 20 лет. Потихоньку, среда за средой, когда-то гости, когда-то что, но потихоньку, потихоньку, и мы прошли весь Новый Завет. Насколько вот, знаете, важно, вот какое блаженство нам дал Бог, что мы можем вот так собираться. Собираться, читать, вникать, размышлять, проверять себя, изменять что-то в своей жизни, да? Насколько это действительно серьезно. Слово Божие говорит нам, блажен, блажен, читающий, слушающий, исполняющий, да? Как вот это важно. И вот Господь...